Итак, прежде чем мы начнем исследовать наследие, заключенное в Священном Писании, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия в Боге, Евангелие Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Нам доподлинно известно, что исполнение всего написанного о Христе стало возможным только благодаря тому, что Сын Божий во взаимоотношениях со Своим Небесным Отцом в силу Своего сыновства всегда являлся учеником Своего Отца, а, следовательно, всегда отказывался от Своего собственного мнения в пользу решений Своего Отца. Исаия 54. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся. Язык мудрый у Иисуса Христа был благодаря тому, что Он говорил только то, что слышал у Своего Отца, и только то, что видел у Своего Отца. Отсюда следует, что только то собрание верующих людей, которое облечено в аналогичное достоинство учеников Господа, поставивших себя в добровольную зависимость от тех святых, которых Бог поставил представлять в Своей Церкви делегированное учительство, является телом Христовым. А Христос, в свою очередь, это глава только такого собрания, которое обладает статусом Его учеников, имеющих на голове своей доказательства своего ученичества – в предмете сени всемогущего, выраженного в покрывале, символизирующем признание над собою власти Бога в лице Его посланников. А посему исполнение всего написанного о Христе равно принадлежит исполнению и в отношении всех святых, которые облеклись в достоинство Его учеников и тем самым стали жить под покровом Всевышнего и покоиться под сенью всемогущего. В силу этого именно достоинства ученика Христова призвано обуславливать наше родство с Богом и служить для нас доказательством того, что мы дети Божии, а следовательно и наследники со Христом. В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида, чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как, впрочем, и других авторов Священного Писания, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которым нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песнь Давида, которая стала предметом нашего исследование – это его ответная реакция на враждебное к нему отношение той категории своего народа, которая допустила сатане вложить в свои сердца мысль и дух иноплеменников. И тогда для прикрытия своих низменных целей и оправдания к нему своей вражды они стали приписывать ему свои низменные пороки и распространять о его нравственном облике ложь, как некую одним только им известную правду. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые по своему содержанию и последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. И я напомню, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не сложить своих врагов. А в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», которым Бог сотворил и содержит небо и землю. Это записано с 12 по 15 стих. Давайте прочтем их. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости. дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да будут валы наши тучные. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш с вами счет. В связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что высвобожденное слово – это семя. В то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского, через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, не женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Всякий раз, когда в Писании речь будет заходить и заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетования, содержащиеся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Вот как говорится об этом в Откровении 3 главой 12 стихом. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». То есть побеждающего, человек, который способен будет слушать Слово Божие, потому что для того, чтобы слушать Слово Божие и приготовить сердце к слушанию, нужно очень много победить искушений в своей плоти. Поэтому в Писании под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение и башня, под которыми на самом деле подразумеваются сверхъестественное ухо и сверхъестественный нос, что указывает на функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. Мы приводим приблизительные места Писания Аввакума 2.1, где подчеркивается эта мысль: «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Как видим, здесь башня символизирует нос в сверхъестественном измерении, то есть не нос, а ухо, потому что он наблюдал, чтобы узнать, что он скажет. Таким образом, здесь ухо подразумевается под башней, или башня подразумевает сверхъестественное ухо, способное слышать, что Бог будет говорить в человеке. Если у человека нет такой башни, и он ее не соорудил, или начал строить, и не хватило средств, потому что он не рассчитал, он не готов был платить ту цену, которую необходимо было платить, потому что, чтобы выстроить такую башню, нужно заплатить цену своей жизни, нужно отказаться от своего народа, от своего дома и от своей жизни, то есть положить полностью цену. Только тогда мы можем соорудить эту башню, и у нас появится способность в духе слушать, что Бог будет говорить в наш дух. Следующее место Писания, которое подчеркивает, что также сверхъестественное обоняние также выражено в стене, в возвышении, в горе или в башне, это песни Песни 7.5. «Нос твой башня ливанская, обращенная к Дамаску». То есть, таким образом, мы видим все то, что связано с Ливаном, это связано с праведностью. Ливан везде в Писании подразумевает праведность Бога и имеется в виду «нос твой башня ливанская», то есть обращенная к Дамаску. Дамаск – это наша плоть, которая всегда распространяет скверный запах. И нос твой башня ливанская, обращенная к Дамаску, которая улавливает этот запах и отличает его от других запахов, которые исходят от Слова Божия. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя вот в такую искусно изваянную колонну, вот в такую башню, на которой бы Бог написал свое имя, имя Нового Иерусалима и свое новое имя. Преследуя эту цель, мы с вами обратились к книге «Притч», где в 9 главе в стихе 1 искусно изваянный столб представлен в образе семи столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Нам известно, что премудрость Божия персонифицирована в Писании в личности Слова Божия и Святого Духа. В то время как дом, который построила премудрость семью вытесанными столбами, подразумевает человека, который устроил самого себя в Дом Духовный и Священство Святое. Исходя из Писания, означенного во 2 Петра 1:3-7, характеристики этих семи столбов духовный человек призван показывать в своей вере в семи свойствах Духа, благодаря которым он становится причастником божеского естества. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, то есть здесь уже речь идет не просто о даровом спасении, а Царство Божие усилием берется со дня Иоанна Крестителя и предпринимающее усилие восхищает его. И здесь говорится как раз об этом Царстве Небесном. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь». Семь характеристик. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели образ первых трех столбов веры в свойствах добродетели, рассудительности и воздержания и остановились на исследовании достоинства четвертого столба. Это добродетель веры, который выражает себя в терпении Христовом. Мы отметили, что род терпения, который мы призваны показывать в своей вере, это необыкновенное терпение. Это терпение Христово, которое по своим характеристикам не имеет никакого аналога по отношению к обыкновенному земному терпению, в котором у человека зачастую нет выбора. Поэтому он и терпит, потому что ему некуда деваться. В то время как терпение Христово – это всегда добровольный, желанный и сознательный выбор. Потому что терпение Христово – это такая добродетель веры, которая исходит из возрожденного сердца человека и управляется Святым Духом. 2 Фессалоникийцам 3:5. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». А посему терпение Христово – это всегда сверхъестественная способность видеть приближение ожидаемого обетования, видеть глазами Бога и с радостью и надеждою ожидать исполнения этого обетования во времени, как написано об Аврааме. Римлянам 4, 17-22. «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность». Из этого местописания мы видим, Если бы Авраам не заплатил цены за обладание терпением Христовым, Бог не смог бы исполнить для него обещанное. Во-вторых, эта цена заключалась в том, что он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело и утроба Сарина находится в омертвении. Он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере и воздал славу Богу. Следующая составляющая цены за обладание терпением Христовым, которое заплатил Авраам, заключалась в том, что он на протяжении всего времени называл несуществующие обетования как существующие. И в-четвертом, проявление такого терпения в ожидании исполнения обетования Бог рассматривал деянием праведности. А посему именно такое ведение, из которого возникает и рождается терпение Христово, всегда облекает человека способностью стойко переносить поношение, лишение и страдания за истину. Как это случилось с Моисеем? Евреям 11:27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». То есть он терпел, ожидал. Почему? Потому что он видел верою как бы невидимое обетование, которое было вложено в его сердце. Греческое слово «терпение», насколько нам известно, идентифицирующее истину и добродетель веры, заключает в себе уникальную способность обладать ведением Христовым, различать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти, дорожить временем, служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Божия. Вот что такое терпение Христово. 1 Фессалоникийцам 1:9-10. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истину и ожидать». Ожидание – это терпение. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». А следовательно, церковь, которая не преследует и не проповедует истину, как показывать в своей вере добродетель в предмете такого терпения, не имеет права называться Церковью Христовой. И однажды те собрания, которые называются Церковью Христовой, будут отвечать за это пред Богом, за то, что они поставили то, чему не соответствовали. А посему истинное терпение – это всегда показание в своей вере способности ведения Христова, которое призвано выражаться в том, что все, что мы делаем, делать в том порядке, в котором делает это Бог, и делать это в свое время. Более же полный смысл, выраженный во фразе «терпение Христова», связанный со способностью ожидать исполнения обетований, касающихся нашего наследия во Христе Иисусе, означает ожидать исполнения обетования с надеждою, как это делал Авраам, Моисей и другие мужи веры, ожидать исполнения обетований с радостью, как, допустим, человек радуется, что на его счету находится 10 миллионов. Он не боится, когда что-то происходит, он радуется, ему говорит, что ты радуешься, у тебя пустые карманы. Он говорит, но на моем счету в небесном банке 10 миллионов, а на нашем счету неисследимое богатство, которое невозможно посчитать. Далее различать времена, связанные с исполнением обетования. Далее дорожить временем, данным для приведения самого себя в готовность восхищать обетование. Далее терпение Христово означает дорожить временем, приводить в завершение работу, связанную с исполнением обетований в свое время. В-шестых, в ожидании исполнения обетований пребывать в границах божественного порядка, выраженного в структуре теократии. В-седьмых, смотреть на все события, приближающие исполнение обетований глазами Бога, ибо Он как бы видя невидимого. Для этого нужно ведение Христово или глаза совершенно не вот эти естественные. И в-восьмых, обладать гарантиями на избавление от грядущего гнева. Из этой констатации следует, что терпение Христово призвано выражаться в нашей вере всеми оттенками, связанными с проявлением в нас ведения Христова, а вернее, с работой нашего ведения, с ведением Бога, в котором мы отказываемся от своего ведения и подчиняем его в пользу ведения Бога, как это делал Христос, будучи учеником своего Отца. Он говорил, «Много я имею судить и говорить о вас, но говорю только то, что сказал мне Отец». А посему вера человека, который не способна показывать в своей добродетели отречение от своего собственного ведения в пользу ведения Бога, не может пребывать в порядке Бога. в силу чего не может дорожить временем, а, следовательно, не имеет права называться терпением Христовым. Мы отметили, что у терпения Христова много врагов, но главным врагом в отвержении терпения Христова является наша человеческая торопливость или же наше нетерпение, исходящее из нашего собственного ведения. 1 Тимофея 1:19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Когда люди отвергают ведение сердца и начинают судить о Священном Писании, о притчах и о всем своей головой, они таким образом отвергают веру. Вера от слышания слова не вот своей головой. И таким образом их добрая совесть оскверняется, и они терпят кораблекрушение в вере. Поэтому, исходя из этой констатации, отказ нашего послушания вере Божией приводит и к отвержению нашей доброй совести, что в конечном итоге приводит к кораблекрушению нашей веры, выраженной в нашем уповании на Бога. Человек теряет упование на Бога, когда он начинает судить с позиции своей головы, своим разумом о Слове Божьем, которое недоступно для нашего разума, потому что Слово Божие говорит, разум Божий выше нашего разума, мысли его выше наших мыслей, как небо высоко от земли. Дело в том, что кораблекрушение нашей веры – это всегда добровольное сотрудничество с врагами нашей веры, выраженными в первую очередь в нашем собственном ведении. В то время как победа над врагами нашей веры в предмете нашей доброй совести – это всегда добровольное и совместное сотрудничество нашего ведения с ведением Бога, выраженное в отвержении своего мнения в пользу непреклонной воли Божией, а вернее, в пользу непреклонного послушания благовествуемому Слову. Для оценки степени угрозы, исходящей из нетерпения и сопряженного с ним невежества, мы решили вспомнить, во-первых, какими характеристиками Писание наделяет как терпение Христово, так и наше нетерпение, выраженное в нашем собственном ведении. Или же какими полномочиями и в какой ранг Писание возводит терпение Христово и сопряженное с ним ведение, исходящее от Святого Духа. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять терпение Христово в показании нашей веры пред Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы терпение Христово стало показателем нашей веры? Или же что, согласно Писанию, необходимо предпринять, чтобы избежать или обойти подводные скалы нетерпения? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы показываем в своей вере именно терпение Христово? Или по каким результатам следует определять, кораблекрушение нашей веры от столкновения с подводными скалами нетерпения в предмете нашего собственного мнения. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые два вопроса, посему сразу обратимся к исследованию третьего. Какую цену необходимо заплатить, чтобы терпение Христово стало показателем нашей веры? Или же что, согласно Писанию, необходимо предпринять, чтобы избежать и обойти подводные скалы нетерпения? Во-первых, согласно Писанию, цена за развитие семени терпения Христова выражается в решении ожидать встречи со Христом. Евреям 9:28. «Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Очень многие люди знают это, я имею в виду верующие люди, как просто формулировку, но не проникают вглубь, что они ожидают. Они ожидают чудес, они ожидают знамений, они ожидают улучшения здоровья, улучшения материального благосостояния. Они ожидают, что много людей начнет приходить в церковь. Они ожидают, что они будут наступать на силы вражьи. Вот это все они ожидают, забывая, что главное, которое стоит над этим всем, это ожидать Иисуса Христа во спасении, что Он придет и совершит их спасение, приведет их спасение к совершенству. Они не разумеют этого, и поэтому все последующие вещи, которые они исповедуют и которые они ожидают, они все работают в ложном направлении, потому что нету короны, которая бы венчала все это, ожидать Иисуса Христа. Вы знаете, когда человек все время ожидает, когда невеста ожидает жениха, она постоянно себя готовит, и когда ей говорят, он может внезапно сегодня прийти. И ты должна быть готова, ты должна быть в подвенечном платье, и он должен зайти в твой дом, и здесь не должно быть беспорядка. Это висит там, то разбросано, все должно стоять на своем месте. И, конечно же, невеста уже все приготовила и постоянно наблюдает, нет ли где какой-то вещицы, которая бы мешала, лежала не на своем месте. Она постоянно смотрит себя в зеркало, все ли на ней правильно. Слух ее напряжен, сердце ее бьется неровно. Она ожидает. Она бесконечно в него влюблена. Она ждет этой встречи. Она не ждет, что он сейчас приедет и машину ей преподнесет, или дом, или еще что-то, или какие-то драгоценности. Она даже не думает об этом. Она все время ждет встречи с ним. Она жаждет этой встречи. Поэтому ожидать встречи со Христом в данном контексте означает поставить для себя главной целью и использовать для этой цели все имеющие у нас средства и возможности. Дело в том, что смысл самого слова «ожидать» в значении оригинала не предусматривает пассивности и является весьма активным, так как заключает в себе смысл не просто бодрствовать и призывать возвращение Христа, но наблюдать за собою, чтобы не впасть в объедение, в пьянство и заботы житейские. Луки 21, 34, 36. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими». Речь не идет о плотском насосе сердца, которое тоже отягчается объедением, и на которое тоже влияют заботы житейские, и оно может заболеть. Но может заболеть в это время и желудок, и печень, там все что угодно. Но речь идет о нашем сокровенном сердце, нового человека. Новый человек – его отягощает объедение, заботы житейские и пьянство. Мы знаем, что сегодня пьянство введено в народ Божий как способность быть духовным. Культура умения пить говорит о духовности. Так сегодня говорят лжеапостолы, на которых равняются, как на генералов Божиих. Они говорят, мы каждый день выпиваем, то есть за столом по стакану вина, и это нормально, нужно правильно пить. А другой говорит, я каждый день участвую в хлебопреломлении. Он сам для себя каждый день хлеб преломляет и пьет вино. Совершенно вне церкви и без церкви. Чего Писание запрещает? Мы можем это делать только в теле Христовом. Тем не менее, люди слушают этих оракулов, что они говорят. Да, они выхватывают многие вещи и говорят их правильно, но всегда там есть яд. А вы знаете, не надо много яда для того, чтобы отравить всю эту пищу, которую нам предлагают в таком виде. Всегда наблюдайте, что эти люди проповедуют, как они живут, кем они посланы. Поэтому, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Если люди имеют эти наклонности, то они уже не ожидают Господа, и этот день придет для них внезапно. Ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Таким образом, человек, платящий цену за обладание и сохранение терпения Христова, это человек, который бодрствует в том, чтобы постоянно творить правду и освящаться. В то время как нетерпеливый человек, это человек нечистый или же человек, не очищенный от своих грехов, и ожидающий не явление Господа Иисуса Христа с неба, а исполнение Его обетований, выраженных в процветании и успехе в этой жизни. Откровение 22, 11, 12 говорится, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный творит правду еще, и святые досвящаются еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И тем, кто творит правду и освящается, и тем, кто делает неправду и сквернит себя. Невозможно ожидать Иисуса с неба и в то же самое время ожидать обетования, выраженные в процветании и успехе в этой жизни. Точно так же, как невозможно, чтобы из одного источника текла сладкая и горькая вода. Или же, чтобы доброе дерево приносило плоды худые, а худое дерево – плоды добрые. Людей, ожидающих исполнения обетований процветания и успеха, Писание называет неправедными и нечистыми, потому что исполнение обетований процветания является прерогативой Бога. А нашей прерогативой остается поиск Царства Божия в праведности Божией. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, то есть необрезанные люди, у которых обрезание стало необрезанием, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Это Его прерогатива, ваша прерогатива, наша с вами. Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам. Во-вторых, цена за развитие семени терпения Христова во внутреннем человеке выражается в цене наших немногих слов перед Богом. Екклесиаст 5.1. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Не торопись, потерпи. Согласно версии Стронга, библейского словаря, смысл слова «немноги» означает, что эти слова должны быть немедленно исполнены. То есть не просто «немногие», а когда ты говоришь, ты немедленно должен выполнить то, что ты говоришь. Поэтому ты должен подумать, что ты говоришь. Сможешь ли ты немедленно выполнить то, что ты сейчас будешь говорить Богу? Таким образом, человек, платящий цену за обладание терпением Христовым, это человек, который взвешивает свои возможности и прежде чем произнести какие-либо слова перед Богом, принимает решение, что он их немедленно выполнит. В то время как человек нетерпеливый, это человек, не раздумывающий над своими возможностями, выраженными в мере его веры, в силу чего он произносит пред Богом слова, которые не может выполнить или которые тут же бросает на ветер. И таким образом направляет корабль своей веры на подводные скалы нетерпения. В-третьих, цена за развитие семени терпения Христова выражается в решении не искать своего и оставаться обиженным. 1 Коринфянам 6:7. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Способность терпеть решение как преимущество, потому что за это человек будет получать награду. Именно это показание в вере терпения Христова. Человек, платящий цену за обладание терпением Христовым, это человек, относящийся к своим обидам и к своим лишениям как к лучшей возможности явить интересы Бога. В то время как человек нетерпеливый – это человек, относящийся к своим обидам и к своим лишениям, как к необходимости вести тяжбы и защищать свои интересы, благодаря чего он ведет корабль своей веры на подводные скалы нетерпения. Матфея 6, 14-15 говорит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Прощать означает терпеть. В-четвертых, цена за развитие семени терпения Христова выражается во власти и способности сдерживать свой гнев. Писание не вменяет человеку, когда у него появляется гнев внутри за то, что человек делает что-то не так, как должно делать. Но вот как говорит об этом книга притчи 29.11. «Глупый весь гнев свой и заливает, а мудрость сдерживает его». Усилия, применяемые для сдерживания гнева на незаконное и несправедливое к нам отношение, основываются на ведении Христовым, сработа с которым делает нас мудрыми. Иакова 1, 19-20. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». То есть, сдерживая гнев, он потом уйдет. Когда вы его сдержали, он уйдет, он не будет полыхать. Он разгорается, когда вы начинаете его выливать. Если же его вы не выливаете, он потухнет, если вы его сдерживаете. Ефесянам 4, 26-27 говорится: «Гневаясь, не согрешайте». То есть можно гневаться и не согрешать. Каким образом? «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». То есть пришел гнев, а вы простите до захода солнца. И таким образом вы не дадите место дьяволу. Человек, который изливает гнев и ложится обиженным, он дал место дьяволу. Потому что обида – это капкан, в который дьявол ловит свои жертвы. Мне невыгодно ложиться спать обиженным. Поэтому я применяю усилия своей воли и своего разума и прощаю моему обидчику. Я не прощаю людей, которые бросают вызов Богу, как помазанник Божий. Я прощаю личные обиды. Но я не прощаю, когда человек нарушает интересы божественной святости, тогда я от имени Бога изливаю на этого человека гнев Божий. Но личные обиды я прощаю и ложусь со спокойным сердцем. И Бог исцеляет мое сердце, и я могу спокойно спать. То есть, даже если чувства остаются ранеными, Бог не смотрит на наши раненые чувства. Он смотрит на то, что вы взяли свою волю в кулак, вы взяли свой разум и провозгласили: «Господи, я хочу, я желаю, и я это провозглашаю. Я прощаю моего обидчика. Исцели мою рану и ложитесь спокойно спать». Может быть, не совсем спокойно заснете, потому что болит сердце, но оно будет болеть ровно столько, пока Бог его не залечит. Но Бог не будет вменять вам эту рану, и сатана не сможет присосаться к этой ране, чтобы она начала гноиться, потому что это зараза. Потому что если сатана туда подойдет. Но когда вы простили, то ваше прощение как пластырь ложится на вашу рану, и начинает Бог через этот пластырь вас исцелять. Поэтому прощение – это всегда акт разума и воли, а не акт чувств. Сатана обвиняет чадо Божие за то, что его чувства ранены, и говорит: «Ты не простил». Иногда люди говорят: «Как я могу простить? Болит. Как я скажу прощаю? Оно болит». Да Писание не исходит от того, чтобы ты, может, оно никогда не прекратит. Писание говорит, ты должен принять усилия, применить усилия воли и разум и подчиниться Слову Божьему, чтобы не дать место дьяволу. Солнце да не зайдет в гневе вашем. В этом мы показываем терпение Христова. Далее, в-пятых. Цена за развитие семени терпения Христова выражается в цене воздержания от вина и секеры, то есть от других алкогольных напитков. Числа 6, 2, 4. Если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарею Господу, то он должен воздерживаться, то есть терпеть. Воздерживаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ничего, приготовленного из винограда. То есть, ну, из винограда приготавливаются разные алкогольные напитки. Согласно данной констатации терпения Христова в способности видеть откровение Бога в нашем духе, поставлены в прямую зависимость от воздержания любых алкогольных напитков. Поэтому быть посвященным своей совести означает быть назареем. Одно из смысловых значений слова «назарей» означает «принц» или «князь», то есть управляющий своим конем, то есть человек, царствующий над собою. Цари и священники избранного Богом народа несли пред Богом ответственность за представление интересов Божиих. Поэтому как тем, так и другим воспрещалось употребление алкоголя в любой его пропорции по любому поводу, что указывало на их полную посвященность и зависимость от Бога. Иезекииля 44, 21, 23. «Вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор, чтобы учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто». Мы с вами, цари и священники Богу, в течение 24 часов. Мы храм Божий. Это тот священник мог дома выпить, а потом протрезветь, когда приходит его очереда не пить перед этим и идти трезвым. Но у нас совершенно другое состояние. Мы священники другого порядка. У нас храм постоянный. Когда мы пьем, то мы оскверняем свой храм. 24 часа в храме мы служим Богу. И 24 часа Он пребывает в нас. И в 24 часа Он в любое время может заговорить с нами, а мы должны ожидать. Поэтому чадо Божие должны помнить, чтобы не отягощать себя пьянством. Неважно, в какой мере. Здесь не речь идет о том, что напиваться до пьяна, а речь идет об употреблении алкоголя. Не должен употреблять, когда идет во внутренний двор. Ты – внутренний храм Бога Живого. Дух Божий живет в тебе. Как ты позволяешь себе пить, да еще учишь других этому, что это духовная культура, это бесовская культура. За это ты и идущие с тобою будут в аду. Я думаю, что будут говорить эти так называемые верующие люди, когда окажутся в аду тем генералам, за которыми они шли, которые пили и говорили: пьянство – это когда напиваешься, как свинья. А как ты можешь усмотреть? Я знаю людей, для которых полстакана достаточно, чтобы быть как свинья. Достаточно. А другой выпьет 2-3 литра и ничего, спокойно. Теперь где эту меру определить? Я как-то рассказывал вам, я был приглашен то есть на одно баптистское то есть совещание, где совещались лидеры, то есть нерегистрированные баптисты. И там поднялся вопрос о винопитии двух пасторов. Им, то есть они как-то постановили для себя, что перед служением надо выпить по стакану вина. То есть это в Молдавии происходило, там много виноградников. И вот диакон, значит, пастор, выпил стакан вина и пошел на собрание. Выпил, торопясь, на голодный желудок. Проходя мимо диакона, видит, что тот еще не собрался. Он говорит: слушай, скорее, давай. А он говорит: ну, давай, давай, подожди, сейчас. Он быстро собрался, наливает себе стакан и ему вина перед собранием. Он говорит: я уже свое выпил. Тот говорит: ну, ничего с тобой не станет, ты со мной выпьешь. И пастор пьет второй стакан вина. Приходит на собрание, сесть сели, нужно уже собрание начинать. Он диакона подзывает, наклоняется ему и говорит: слушай, я встать не могу, в ноги ударило, что делать? Он: не знаю. Вот ты сам думаешь, что делать. Ну, тот молится сам себе: Господи, что же делать? Встать не могу. Тогда говорит, обращается к собранию: братья и сестры, сегодня мы будем делать эксперимент. Сегодня мы будем служение вести сидя. Будем сидя проповедовать, будем сидя петь и молиться сидя, как это делал Христос. Ну, все, почему сидя? Когда люди уже привыкли, встанем. А у них еще слушать Слово Божие надо стоя. Поэтому, когда проповедник выходит проповедовать, он не имеет права говорить, что попало. Он вначале должен прочитать Слово. Все встают в это время и слушают Слово Божие. Потом все садятся, и только потом он начинает истолковывать. Таков порядок был в этом братстве. Когда я туда приезжал, мне давали слово, то я всегда вначале читал стих, а потом начинал проповедовать. Ну и, значит, потом стала известна причина, что, оказывается, пастор пьян, поэтому вот такой эксперимент. Ну и вот братья говорят: откуда вы это взяли? Вот этим пасторам, я был там, и ведущие сказали: да ни по какому поводу, ни под каким предлогом, ни грамма. С чего вы это взяли, что по стакану вина можно пить перед служением? Никогда нельзя пить. Это на тот момент постановило братство баптистское. Не пить ни под каким предлогом. А теперь и харизматы, и пятидесятники, и субботники, и баптисты пьют. И говорят: а что здесь такого? Надо просто знать меру. Не отягощай себя. Сердце твое будет отягощено, и ты не узнаешь этого дня, когда он придет. Поэтому ты не сможешь отличать, что чисто, а что нечисто. Далее, в-шестых. Цена за сохранение терпения Христова выражается в плате стоять на страже своей башни и ожидать откровения Божие. Если я не буду стоять на своей башне и ожидать откровения Божие, когда Он постучится, когда придет, то я не узнаю, когда Он придет. То есть я знаю, что он должен прийти внезапно, но я не узнаю, когда он придет. Потому что те, кто будут стоять на башне, он им скажет, как он сказал Илье. И как это знали пророки, которые окружали Илью. Как это знал Елисей, который служил Илье. Пророки ему сказали: знаешь ли, что сегодня Бог возьмет господина твоего? Он говорит: я также знаю, молчите. Видите, они все независимо друг от друга получили откровение, что Илья сегодня будет взят. Илья получил откровение, Елисей, слуга, получил откровение, и пророки получили откровение, что сегодня Илья будет взят. Но когда, в какое время дня, они не знали, но что сегодня будет взят. Давайте прочтем Аввакума 2.1. 2 – это знакомое нам место Писания. Мы как раз о нем рассуждаем на этих служениях. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начитай ясно на скрижале, чтобы читающий легко мог прочитать». Во-первых, с позиции этой башни Святой Дух будет говорить и открывать только то, что Он прежде увековечил в Писании. Он не будет говорить вопреки Писанию того, чего нет в Писании. Во-вторых, Святой Дух будет давать откровение человеку только тогда, когда он ждет этого, желает и готовит себя для этого получения и готов немедленно при получении этого откровения исполнить его. Евреям 6:7-8 говорится: «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терни и волчцы, негодная и близка к проклятию, которого конец сожжения». То есть человек, который ожидает, то есть он уподобляется земле доброй, которая дождь сходит на нее, и она производит добрый злак. А та земля, на которую дождь сходит, но она не готовит себя, они слышат слово, но не приготовили себя к слышанию. Они слушают, оно сюда залетает, они, собрание заканчивается, и все. А иногда даже сидя, слушают собрание, не слышат, потому что они тело свое принесли сюда, а сами где-то участвуют. Они ждут, когда скорее собрание закончится, они все время на часы смотрят. Так, хоп, и все. И они вообще уже и тело свое выносят. То есть не способны больше. Поэтому здесь вот говорится, что такая земля производит тернии. То есть что такое тернии? По Писанию тернии – это заботы житейские, богатство. Оно заглушает доброе семя. И такая земля близка к проклятию, конец ее сожжения. В-седьмых, цена за сохранение терпения Христова выражается в претерпевании ненависти за имя Господа Иисуса. Матфея 10, 22. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Человеку не нравится, когда все время его гонят. Речь не идет о том, что это будет мир вас гнать. Имеется в виду всеми, которые будут вас окружать, потому что большинство верующих людей, которые не хотят платить цену, а вы ее платите, и вы выделяетесь таким образом и показываете своим поведением подлинную духовность, а они уже не могут этого показать, потому что не хотят платить цену, и тогда у них появляется ненависть. Тогда они начинают приписывать свои низменные пороки вам, начинают вас оговаривать, и вам необходимо это переносить до конца. И написано, кто до конца сможет это перенести, тот спасется. А вот как сказал Иисус Евангелие Луки 22, 28, 30 своим ученикам: «Но вы прибыли со мною в напастях моих». То есть вы претерпели до конца поношение и поругание за имя мое. «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». То есть, «да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем». Имеется в виду в церкви. И тогда, вы, говорит, вы сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Вопрос четвертый. По каким результатам следует судить, что мы показываем в своей вере именно терпение Христова? И чтобы определить, действительно ли мы показываем вере свое терпение Христова, основанное на способности отказа от своего ведения в пользу ведения Бога, нам необходимо знать, во-первых, что результатом терпения Христова в нас будет являться наше единение друг с другом по учению Иисуса Христа. Римлянам 15:5. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Обратили внимание? «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». То есть, именно благодаря имеющемуся терпению мы можем иметь единомыслие между собою по учению Иисуса Христа. Не будет этого терпения, мы не сможем иметь единомыслие. И если рассмотреть этот стих в обратном направлении, то из этого определения следует заключить, что дьявол же всякого нетерпения и всякого расстройства путем обольстительной лжи будет награждать обольщенных им разногласиями вопреки учению, которому вы научились. Это записано Римлянам 16, 17, 18. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему, Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Согласно данной констатации, человек, обладающий терпением Христовым, это человек, который, с одной стороны, будет обладать способностью быть в единомыслии друг с другом по учению Христа Иисуса, а с другой будет обладать способностью остерегаться людей, производящих разделение и соблазны вопреки учению Христа, которым они научились, и будет уклоняться от таких людей, не будет с ними общаться. Так как человеческое терпение зачастую терпит то, чего терпение Христово никогда не будет терпеть. А посему человеческое терпение по отношению к терпению Христову является обыкновенным нетерпением. Ведь часто человеческое терпение лишено достоинства и благородства по той причине, что обуславливается и зиждется на человеческом малодушии, на страхе, на лицемерии и на двуличности. 1 Петра 2:20. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». 2 Коринфянам 11, 20-21 Павел пишет, «Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил». Павел говорит, а мы такое не терпим. Мы не терпим такое, мы не обязаны такое терпеть. Таким образом, терпение Христово обладает достоинством и благородством Бога. Бог не терпит таких людей, Он терпит только людей, кающихся в этих грехах. Но Он не терпит, если человек не кается, и вот приходит таким и думает, что Бог терпит нас таких. Бог терпит только тогда, когда мы каемся. Потому что терпение Христово обуславливается, зиждется и исходит из откровения мудрости Божией, вселяющей в человека отвагу, мужество и самопожертвование во имя вечных желаний и интересов Бога. Луки 19, 41-44. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты хотя бы в сей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». То есть, за то, что ты не терпел, потому что, чтобы узнать время посещения, ведь терпение происходит от ведения Христова. Человек не связан был, он своей головой все решал. Поэтому Римлянам 14:19 Павел, подтверждая эту мысль, пишет, «Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию». Мы не можем иметь мир с людьми, которые не хотят каяться. Мы можем иметь мир с людьми, которые падают, но встают, которые каются в своих поступках. Вот с такими людьми мы должны иметь мир. Во-вторых, результатом терпения Христова будет являться способность соблюдать заповеди Божии и веру в Иисуса Христа. Откровение 14:12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. То есть соблюдение заповедей Божии всегда связано с самообуздыванием самого себя в границах этих заповедей. И такая способность может исходить исключительно из потенциала терпения Христова, которым обладает человек. Потому что, как мы уже не раз отмечали, терпение Христово – это Слово Божие, которое, с одной стороны, посредством заповедей Божиих обозначает пределы наших возможностей, а с другой – констатирует обетование будущего. Откровение 3:10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». То есть речь идет об открытии Антихриста. Когда Антихрист откроется, это будет великая година. Если Бог не сократит эти дни, не спасется никакая плоть. И поэтому для того, чтобы сократить эти дни, мы должны молиться. А когда мы будем молиться, чтобы Бог сократил эти дни, не для нас, а для тех, кто не будет восхищен, для тех, кто не приведет себя в полную готовность по причине душевности или же младенчества, то Бог задержит невесту до определенного времени, А когда невеста будет задерживаться, антихрист не сможет открыться, пока она здесь. Он не сможет, пока она здесь. Только когда она возьмется, тогда он сможет открыться. И таким образом время его действия, 3,5 года, будет сокращено за счет того, что невеста задержится. Павел говорил своим ученикам так: «Время моего отшествия настало, я готов уже отойти, но ради вас я еще останусь». Он уже мог уйти. Если бы он дал согласие на уход, Господь бы забрал его из тела. Но он говорит: «Ради вас я еще останусь», потому что он понимал, что он на какое-то еще определенное время нужен церкви, чтобы снабдить ее откровениями, оружием, чтобы, когда он уйдет, она могла противостать тем волкам, которые восстанут из среды церкви. Он говорит: «Под шествие моем восстанут лютые волки, не щадящее стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». Поэтому сохранить себя в границах заповедей Божиих без откровения свыше о назначении и сути этих заповедей невозможно. Екклесиаста 8:5-7 говорится: «Соблюдающий заповедь», обратите внимание, «соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». Если мы будем соблюдать заповеди, мы не испытаем никакого зла. Сердце мудрого знает время и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло того, что он не знает, что будет и как будет, и кто скажет ему. Из смысла данного высказывания следует, что человек, обладающий терпением Христовым, это человек, который посредством ведения, то есть откровения Христова, с одной стороны, получил способность разуметь знамение времени и разуметь устав. Заповедь говорит: вот это можно делать, а вот это нельзя. А устав говорит: как этого не делать, а как это делать. И когда человек не разумеет, как соблюдать заповедь, он говорит: вот заповедь, но он не разумеет, как ее соблюдать. Вот если бы Адам с Евой разумели, как соблюдать заповедь, не прикасаться к древу познания добра и зла, то дьявол не смог бы их соблазнить. Они не изучили хорошо устава, ведь Бог дал им заповедь, но давая заповедь, Он им дал устав. Они должны были возделывать землю и охранять сад. Это был устав. Они не охраняли сада, и змей туда проник. То есть мысль сатаны может проникнуть в наше сердце. Для чего ты допустил сатане вложить мысль? Как мы часто говорим, крылатые слова Мартина Лютера: вы не можете запретить птицам кружиться над вашей головою, мыслям сатаны, но можете запретить свить гнездо на вашей голове. Когда вы допускаете мысль сатаны в сердце, эта мысль изображает вас, то есть делает вас такими, какая эта мысль. Потому что Писание говорит, какие мысли в сердце человека, таков и он. Если мы впускаем в сердце сатанинскую мысль, мы немедленно трансформируемся в сатану во плоти. И люди удивляются, как вчерашний святой человек вдруг изменился. Сатана во плоти стал. Потому что он допустил сатане вложить мысль в свое сердце. Поэтому здесь мы должны понимать, что способность обладать терпением Христовым посредством ведения Христова – это способность разуметь знание, времени и устав. А с другой – это способность отвергать человеческие заповеди и свои желания в пользу сохранения слова терпения Христова в предмете заповедей Божьих. В то время как нетерпеливый человек – это человек, пренебрегший заповеди Божии и веру во Христа в пользу заповедей человеческих и в пользу своих желаний, основанных на своем собственном мнении о истине Слова Божия. В-третьих, результатом терпения Христова в нас будет являться наша способность находиться в осознанной и добровольной зависимости от управления Святым Духом. 2 Фессалоникийцам 3:5, мы уже приводили этот стих, только в другом аспекте: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Он же не может управлять, если мы не предадим себя в управление, не поставим себя в зависимость, не привяжем себя к луче виноградной лозе. То есть Бог не будет нарушать наши суверенные права. Мы сами должны привязать себя. Он говорит: если вы начнете ко мне приближаться, и я приближусь к вам. Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Из данного смысла, то есть или же из данного стиха следует заключить, что с одной стороны Бог не будет управлять своими детьми, если они этого не желают или если они этого не разумеют. А с другой, Бог будет управлять ими только настолько, насколько они этого желают и насколько они разумеют Его волю. Чем выше уровень познания Бога, тем выше и уровень терпения Христова в способности быть управляемым Святым Духом. Практически нам каждый день приходится принимать решения в отношении управления исходящего либо из своего собственного мнения, либо из откровения Святого Духа. 2 Паралипоменон 35:20-22 – это один из примеров, когда человек не имел ведения, не сумел отличить голос Божий от голосов иных, не управлялся Духом Святым, не поставил себя в зависимость. После всего того, что сделал Иосиф в Доме Божием, а он сделал очень много освящения, это добрый человек, но тем не менее, пошел Нихао, царь египетский, на войну не к нему и не против него, а к Архимису на Ефрате. И Иосия вышел навстречу ему и послал к нему Нихао послов сказать, что мне и тебе, царь иудейский, не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя. Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушался слов Нихао от лица Божия, и вступил на сражение на равнину Мегидо, и там был повержен. Его ранили и увезли, и он умер от этой раны, от этой потери. Обратите внимание, Бог может заговорить через египетского царя Нихао. Бог может заговорить к вашему сердцу, когда вы слушаете последние новости, и какое-то предложение Он выхватит и к вам сердце направит совершенно в другом смысле. То есть Бог может использовать любое событие и сказать вам так, что только один вы поймете. Бог будет говорить так, что все будут слушать, а поймете только вы один. Все будут думать одно, но Бог скажет, вот что я имею в виду, и вы это поймете. Но у него не было этой башни, или он не стоял на этой башне и не ожидал, и когда Нихао заговорил, он не узнал голос Божий через Нихао и пошел на сражение. В результате печального события следует, что результат терпения Христова поставлен в прямую зависимость от способности отличать голос своего разума от голоса разума Божия. И мы знаем, что для того, чтобы отличать голос Божий от голоса своего разума, нужно питаться молоком и медом. То есть благовествуемым словом в формате молока и меда. Исайя 7:5. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Иосия избрал худое по своему разуму. Он вышел против Нихао в то время, когда он не шел против него, а Бог послал его наказать Кархемис, а он вышел сразиться с ним и в результате погиб. В-четвертых, результатом терпения Христова в нас будет являться наша способность владеть собою. Если у человека нет терпения Христова, он не способен будет владеть собою. Притча 16:32. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Владеть собою, с одной стороны, означает совершенствоваться в Боге или созидать себя в Боге, а с другой – охранять свои уста и бодрствовать над тем, чтобы ничто инородное не проникало в двери нашего слуха и нашего ведения. Псалом 126:1 говорит, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его. Если Господь не хранит города, напрасно бодрствует страж». Теперь, как Господь охраняет наш город? У нас должны быть стражи Господни, охраняющие наш город. Это Слово Божие. Когда у нас есть Слово Божие, мы бодрствуем над Ним. И вот это Слово Божие, которое мы приняли как обетование, это те сыны или тот колчан, который мы заполнили нашими стрелами, и они не останутся в стыде, когда будут говорить с врагами у ворот. А если мы понадеемся сами на себя, и у нас не будет этих сыновей, этих стрел, то есть Бог не сможет нас охранять. В-пятых, результатом терпения Христова в нас будет являться наша способность хвалиться скорбями за истину, не жаловаться, не ныть, не роптать, а хвалиться. Римлянам 5:3. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Апостол Петр так выразил эту мысль 1 Петра 2:20. «Что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Пророк Иеремия по этому поводу сказал такие слова, 9 глава, 23-24 стих. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Когда мы хвалимся тем, что мы знаем Господа, и хвалимся скорбями за Господа, то это благоугодно Богу, это говорит о том, что мы имеем терпение Христово. В-шестых, результатом терпения Христова в нас будет являться наше умение жить в скудости и жить в изобилии. Филиппийцам 4:12. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Терпеть, переносить. Если у нас есть терпение Христово, мы не будем роптать, когда придут дни скудости, когда Бог позволит испытать нас после изобилия скудостью. И если мы в это время прославим Господа, то Бог опять приведет нас к изобилию. Но и там надо бодрствовать, славить Бога, что не своим умом и не своей силою это Бог дает нам приобретать богатство. И последнее, в-седьмых, хотя его больше, но я решил вложиться в семь составляющих, результатом терпения Христова в нас будет являться наша способность не нарушать суверенные права ближних. Откровение 13:10. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Обратите внимание, речь идет о нарушении суверенных прав, когда человек нарушает суверенные права другого человека. Второзаконие 27:17 говорится: «Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ да скажет аминь». Скажите аминь, пожалуйста. Слава Богу. Осия 5.10 говорится: «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». Видите, Божья любовь говорит о том, что если мы будем передвигать межи, нарушать суверенные права друг друга, Бог и зальет на нас свой гнев. И Бог хочет, чтобы мы сказали «Аминь», потому что это праведность, это выражение нашей праведности, это выражение терпения Христова. Мы сейчас будем молиться и поблагодарим Бога за то, что Он дает нам такое слово, благодаря которому мы сможем обречься и взрастить в себе, возможно, росток, а возможно, уже дерево, которое начнет приносить плоды терпения Христова. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за Твое величие, за Твое терпение. Ты назвал себя Богом терпения и утешения. Когда мы терпим во имя Твое, Ты начинаешь нас утешать. Приходит из глубин Твое утешение, утешает нас. Мы начинаем видеть приближающееся обетование. И мы утешаемся, несмотря на то, что мы что-то теряем в этой жизни, но мы видим приближающееся обетование, что за счет этой потери мы приобретаем нечто более ценное, невидимое, вечное, которое мы можем перенести на новое небо и на новую землю. Из этого мира мы ничего не перенесем. Мы наги вошли в этот мир нагими и уйдем из него. И это надо нам помнить, и поэтому сосредотачиваться на том, как разбогатеть, искать обетование, процветание. Это игнорировать тебя. Ты взял на себя эту прерогативу, а мы начинаем игнорировать Тебя и искать, и доказывать себе, что нужно думать об этом. Только тогда мы сможем разбогатеть. Ты сделал нас богатыми верою, и мы склоняемся тихо пред Тобою. Ты бедных мира избрал, чтобы они были богатыми верою и наследниками Твоего царства. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим. Да будут прокляты в нем болезни и немощи, которые он терпел и претерпевает. Да придет награда за труд претерпевания, и да отступит болезнь, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, позволь нам терпением Христовым наступить на наши болезни, чтобы не отошли. Да будет храм тела Твоего свободен от этого вида проклятия. Да будет благословено наследие Твое исцелением Твоим через терпение Христово. Благодарим Тебя за то, что мы можем прикасаться к этим ценностям. Благодарим Тебя, что мы можем принимать их в свое сердце. Позволь нам сохранить и оберегать это семя Царствия Твоего, ибо терпение Христово является семенем Царствия, и всякий, имеющий это семя и взращивающий его, войдет в Царство Небесное и будет избавлен от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Да будет благословен народ Твой, чтобы благословение народа Твоего могло благословить тех окружающих людей, с которыми они будут соприкасаться. Ибо Ты призвал нас быть светом, чтобы изливать милость на сосуды милосердия и гнев на сосуды гнева. Ибо многие люди просто еще не знают и не слышали, хотя и называются верующими. Они не знают и не слышали о том, что есть Царствие Твое, и что терпение Христово является семенем Царствия, и что Его мы призваны показывать в своей вере, и что Твое терпение отличается от обыкновенного терпения, где люди терпят, потому что нет другого выхода. Но мы терпим, благодаря тому, что мы принимаем решение терпеть. Мы могли бы этого не терпеть, но мы принимаем решение терпеть ради имени Твоего. Мы принимаем решение прощать ради имени Твоего. Мы принимаем решение ожидать ради имени Твоего исполнения Твоих обетований. Мы принимаем решение ожидать Сына Твоего Иисуса Христа и поставили этот аспект на самую высоту своей христианской жизни. Да будет благословен народ, ожидающий явления Сына Твоего Иисуса Христа с неба. Да будет благословен народ, приготавливающий себя к встрече с Тобою. Да будет благословен народ, ищущий Тебя, ищущий познание Тебя и приготовляющий себя. Благодарим Тебя, Отец, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Так провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.